Виолетта Винокурова. Парень со шрамом. Глава первая. Не мое тело. Летние каникулы не задались с самого начала. Отец без моего ведома решил, куда мы поедем отдыхать. Он всегда за меня все решал. Ни шагу в сторону, ни взгляда через забор. Быть только там, где наказано. Делать только то, что приказано. Рот лишний раз не открывать. Телефон не брать. Пароль не ставить. Ничего не писать. Молчать. У него возникла мысль, что если мы будем далеко от цивилизации, вне зависимости от современного общества, компьютеров, планшетов, умных домов, мне станет лучше. Я не буду на него огрызаться. Буду вести себя, как уважающий отца сын, а не разгильдяй, который недоволен тем, что его вырвали на прогулку. Я не собирался проводить время с отцом. Я не намеревался даже находиться с ним в одной комнате, если будет такая возможность. Поэтому взял с собой альбом, тетрадь и ручки, карандаши, чтобы рисовать, писать. Но это не значит, что рисование и написание плешивого рассказика о том, как я провел каникулы, заменит мне друзей, с которыми мне хотелось провести оставшееся лето. Хотя кто знает, как хорошо бы мы его провели. В последнее время у них накалились отношения с родителями. У Дэна отец все чаще стал пропадать после работы. Мать его дозвониться не может. А когда он приходит, ничего не говорит. Только от него воняет алкоголем. А потом он говорит, что нужны деньги. Уже все поняли, что он играет и проигрывает. За чужой счет напивается и топит семью. А Дэн должен это выдерживать. Должен с этим жить. Идти подрабатывать не в парк аттракционов, куда ему хотелось, а тайком, на завод. Чтобы платили нормально. Я и сам был готов ему деньги отдавать. Столько, сколько высыпал на меня мой отец, мне не было нужно. Это грязные деньги. Только Дэн уперся. Сказал, что как отец, в долгах быть не хочет. А я ж так, без долгов, от сердца. Пусть эти деньги помогут тому, кому они нужнее. У Мэри что-то с мамой непонятное. Та почти все время сидит, заперевшись в ванной. А когда выходит оттуда, ничего не говорит. Мэри спрашивает, но ей только швыряют, что это не ее собачье дело. Как-то раз Мэри пробралась в ванную и увидела, что шкафчик открыт. И там стояла целая банка с какими-то таблетками. Не трогать их, не пробовать, не нюхать она не стала. Пыталась только выйти на разговор с матерью, которая откинула ее как шавку. Честно, когда Мэри это рассказывала, с места хотелось сорваться. Найти эту ее мамашу, выломать дверь в ванную и заставить ее извиниться. Что это за отношение? Кассандра в шутку говорила, что уже не помнит, как выглядят ее родители. Так часто они бывают дома. Раньше она просила внимания, контакта, хоть чего-то, какого-то взгляда, слова, кивка, но ничего. А сейчас? Сейчас и денег не оставит, а она и не подаст виду. Я ей всегда покупаю обеды за свой счет и говорю, что угощаю. Она не такая гордая, как Дэн, принимает мои утешительные подачки. Кто знает, как она живет там, у себя дома. Это ли называлось накалились? Их отношения уже пылали алым. По ощущениям, у меня так же. Каждое слово, каждый жест, каждый вздох в мою сторону вызывали гнетущее чувство тотального порабощения. Он был везде. Он проник в каждый уголок моей жизни. Он знал, что моим друзьям плохо. Он знал, как они нуждаются в моей поддержке. Но все равно забрал меня, чтобы не позволить действовать, решать, ходить по своей воле. Мы ехали третий день кряду, и сегодня вечером должны прибыть на место. Дороги я обычно пытался заснуть. Если это не получалось, то смотрел в окно, только не в его сторону. И неважно, насколько тошнотворны мне однотипные пейзажи выжженных адовым солнцем земель, которые должны пестрить своей сочной зеленью. Запах выхлопных газов уже в печенках. От закусочных, в которых вечно полно курящих и на вид неприятных людей, тошнило. Я бы лучше поголодал эти три дня. Отец, замечая мою реакцию, лишь отшучивался лишенными юмора шутками.
«Неженка, вылезай, потом еще будешь ныть, что тебя не покормили. Мать бы мне такого не простила. Смотрит с неба и думает, что сын даже отца уважить не может. Как маленького за руку брать надо и доставать из машины. Тебя взять за руку, Эндрю?»
Эти слова приходили прямиком из глубин прокаженных снов.
«Вставай давай, приехали!»
Послышался его голос, и я открыл слипшиеся глаза. Мы стояли на поляне, а вокруг густой лес, Успели покинуть желтые земли, пробраться наверх по склону и найти тенек.
«Приехали»,
– тихо сказал сам себе, осознавая, что никуда отсюда не убегу. Я вылез из машины и по привычке громко хлопнул дверью. Вечерело. Небо забрало себе цвет земель, окрасилось оранжевым оттенком, а ускользающие облака и вовсе казались красными. Я обратил внимание на небольшой двухэтажный дом, около которого мы и остановились. Наше новое место жилья на целый кромешный месяц в лесу, где солнце над нами будет только в зените, а звенящие мушки, которые уже подобрались к уху, будут преследовать даже дома. Я раздраженно отмахнулся от насекомого и заметил, что ближе к земле стены дома уже покрылись сочно-зеленым мхом, выше – вьющимися растениями. Окна совсем крошечные и выложены плотным цветным стеклом. Сколько там внутри света? Кажется, его нет совсем, как в гробу. Рядом стояло еще несколько похожих домов, но кроме нас, кроме нашей машины, тут никого не было. Справа я заметил дорогу, которая давным-давно превратилась в оленью тропу. Стоило только на нее глянуть, как я услышал грубые наставления, будто пихали раз за разом в грудь, прямо к обрыву, по которому мы поднимались.
«Эндрю Дрейк Харрельтон, не смей никуда отсюда уходить!»
Обратился ко мне отец, доставая чемоданы из багажника. Когда отец скрылся, я произнес про себя. «Да пошел ты!» «Грубиян и лентяй, да? Только если я что-то возьму сделать, отец начнет причитать, что я все испорчу, что чемодан на ногу ему роню, или хуже того, поцарапаю дорогую кожу, что вообще?»
«Эндрю Дрейк Харрельтон, твое дело всегда стоять в стороне и слушать взрослых, а не пытаться что-то там доказывать. Думаешь, ты чего-то стоишь?»
«Если бы я так думал».
«Ты чего-то стоишь? Только в одном месте».
Я мотнул головой, вытряхивая гнилые слова, и пошел по оленьей тропе. Она уходила вниз под углом. Привела сначала к небольшому пруду, вокруг которого виднелись маленькие мошки. Более безобидные, чем те, что звенели над ухом, но более настырные. Я, размахивая рукой, прошел мимо них и ступил в грязь. Чуть не упал и решил, что стоит идти по сухой тропе. Она видна не так хорошо, как прежняя. Была уже, более травянистой, но и более безопасной. Пока шел, вечно вздрагивал. То от треска ветки под ногами, то от шуршания куста, который сам задел, то от собственного дыхания. Здесь тихо. Слишком тихо. Ни щебетания птиц, ни стрекота сверчков, ни карканье ворон, ни даже омерзительного свиста комаров. Они все пропали. И я остался один. Никого, кроме меня и моего сердца, тут нет. По коже проскользнул холодок, а волосы на руках вздыбились, и я постарался растереть локти, чтобы унять подступающую тревогу. Да, немного не по себе. Да, кажется, что сейчас кто-то покажется. Да, кручу в голове все эти низкосортные ужастики, которые пугают одними скримерами. Но тут только я. Воображение – твой страшный враг, а не реальность. Тем более, раз тут так тихо, то чужое приближение я услышу за километр. Даже птицу в небе. Даже гусеницу на листе. Хоть кого. Но это не успокоило меня, и я прибавил шагу. Дорожка привела меня на пустырь, не закрытый высокими елями, прямо к красно-оранжевому закату. Я оказался на невысоком обрыве, под которым лежали руины. И будь я проклят, если это не замок. Меня встретили огромные камни, щепки, давно сгнившее дерево, высокая трава, которая взяла свое. Все покрыто пылью и торжеством природы, которая показала, что случается с человеком, который покидает свое место. Совру, если скажу, что меня это не заворожило. И я решил пройтись по руинам, чтобы найти что-то интересное. Вот только ничего необычного я не нашел. Одни камни и стекла. Карабкаясь по отломанным стенам, переступая через сохранившиеся блоки, я достиг эпицентра разрушения. Оглянулся несколько раз, и глаз зацепился за слабый отблеск. Мне не хотелось, чтобы прогулка оказалась напрасной, и я, не спуская взгляда с мерцающей точки, пополз к ней. Зацепился джинсами за острый край, чуть не повалился лицом на землю. По итогу только руки содрал, но к искре вышел. Это оказался нож с широким ржавым лезвием и деревянной гнилой ручкой, которая еле удерживала остатки металла. Я взял его в руки, и неожиданно землю под ногами продавило. Единственное, что я понял, что нужно бежать. Я ринулся, но камни провалились вниз. И я вместе с ними. Туда, где черным-черно.